Дмитрий Ра. Имперский хранитель. Том 2. Глава 1. Имперский воронок сегодня напоминает мне театр абсурда. Мои бойцы, мои оба охранника, стоящие на входе по стойке смирно, встречают меня в комбинезонах из грубой и явно колючей коричневой мешковины. Типа мы готовимся к осаде средневековой крепости, а впечатление, которое мы производим на клиентов, как минимум вторично. «Что это?» — спрашиваю я.
«Униформа, господин Серпов!»
— бодро докладывает левый. А вид прямо гордый. Петров выскакивает из здания с сияющим лицом, словно совершил великое экономическое открытие.
«Экономически эффективный материал! Прошит двойной нитью! Сэкономил 23% от бюджета!»
Смотрю на комбинезоны, потом на Петрова. У него такое лицо, будто он не мешковину на складе нашел, а формулу бессмертия вывел. Просто пока никто не оценил.
«Алексей, ты сейчас выглядишь как человек, который гордится тем, что починил Запорожец с куском арматуры. Починить-то починил, но ездить на нем стыдно даже в темное время суток. А мы — Кодекс, мы не Запорожец».
Я отодвигаю полу пиджака у охранника, демонстрируя торчащие грубые швы.
«Вот ты видишь этих двух доблестных стражей в одеждах для вывоза навоза? Они выглядят как подавившие восстание картофелин стражи третьего сорта. Мы — Кодекс. Помним об этом?»
Поворачиваюсь к подошедшему Михаилу.
«Вся эта коллекция на свалку. Закажи новую. Темно-серую, шерсть с кевларовыми вставками».
Михаил кивает.
«Новый принцип, господин товарищ Алексей», — объясняю я. «Мы одеваемся так, чтобы нам верили.
Бюджет, пожалуйста, утверждаю. Потрать его с умом.
Или я сошью тебе костюм из брезента лично».
Петров глотает и лихорадочно что-то чиркает на листке.
«Понял. Нужно дорого и серьезно. Я все пересмотрю. Только, может, рассмотрим вариант с синтетикой. Она дешевле».
Смотрю на него. Он прям максимально озабочен ситуацией. Но мне еще как ни крути, нужно сразиться с его внутренним бухгалтером.
«Алексей, когда клиент из любого великого дома видит нашу охрану, он не должен думать о том, сколько мы сэкономили на ткани. Он должен слегка позавидовать. И добавь в смету пару комплектов парадной формы для приема высоких гостей. Черный строгий крой, чтобы даже Волкова, если приедет, чувствовала себя скромно».
Оставляю их и захожу внутрь. В кабинете ждет Лена, оперевшийся косяк.
«Устроил разнос экономисту?»
Внес ясность в вопросы стиля и выживания. Петров путает экономию с камуфляжем под нищего.
Бросаю портфель на стол.
«Что у нас там на сегодня следующее, помимо обсуждения тканей?»
«Пока ты решал вопросы высокой моды, к нам поступил заказ. Дом Зеро».
«Ого, удивило».
«Зеро? Хранители летописи? Что им от нас нужно? Неужели потеряли какую-то особенно ценную книжку?»
«Их младший научный сотрудник, Арсений, пропал».
Лена ставит передо мной чашку черного кофе.
«Вчера он работал на территории заброшенного завода «Энергия». Что они там обычно делают? Фотосессии объектов, обмеры для их каталога промышленной архитектуры».
Делаю глоток. Горячий кофе обжигает.
«Наш кофе становится крепче.
Петров снова экономил на зерне?»
«Нет. Это моя личная закупка. Твой желудок еще спасибо мне скажет».
«Ну так и что с тем типом?
Заблудился на территории? Зачем обратились к нам?»
«Коллеги, которые были с ним, утверждают, что он не просто заблудился. Они видели, как он буквально провалился в воздух. Исчез. На месте, где он только что стоял, несколько секунд висела какая-то дыра. Потом она закрылась».
Я аж чуть не поперхнулся кофе, но язык обжег серьезно.
«Провалился в воздух?» — переспрашиваю я. «Может, это проделки какого-то дома? Лебедева с их иллюзиями, например?»
«Возможно. Но дом Зеро просит нас разобраться. Тихо, Официальный разбор ситуации их не интересует. Хотят по-тихому. Ну а мы же эксперты, прямо подходим идеально. Итак, бывший заводской комплекс «Энергия» заброшен лет 15 назад.
Лена листает данные на планшете.
Вчера днем Арсений Зеро отправился туда в рамках их исследования касательно промышленной архитектуры. Примерно в 14:30 он провалился. Куда? В том-то и вопрос.
И они сразу к нам, уточняю я.
Дом Зеро утверждает, что сигнатура эфирного всплеска не соответствует ни одному известному магическому профилю,
отвечает Лена.
Какая-то новая, неведомая, как ты говоришь, тематика. И обращаются к нам, потому что мы уже имели дело с нестандартными ситуациями. Они просят провести разведку на месте и определить природу феномена. Тихо. И, конечно, вернуть их парня.
Ставлю чашку. Логика есть. Тихо. Это наш любимый способ работы. Значит, работаем в условиях дефицита информации. Если это ловушка какого-то дома, мы найдем ниточку 100%. Если нет, что ж, будем разбираться по ходу дела. Самое главное, что это за деньги, на которые мы как раз купим нашу новую форму. Тренировочный манекен в углу кабинета получает от меня в рыло. Сначала в буквальном смысле кулаком, а далее делаю разрыв. Манекен не живой. В нем нет ни сознания, ни связей, которые можно разорвать. Но принцип в том, что воля может найти точку приложения. Даже если ее нужно создать самому, от себя к объекту. Я останавливаюсь, делаю вдох, смотрю на манекен, сам себя начинаю эмоционально раскручивать внутри. Нахожу досаду на какие-то мелкие неувязки в работе и быту, на бумажную волокиту, на ощущение, что движусь по жизни недостаточно быстро, на сам манекен, что он скучный и бесполезный, не может вступить со мной в спарринг. Направляю этот коктейль наружу, прямо на эту болванку. Эти эмоции становятся мостом, нитями, которые я сам протягиваю от себя к манекену. Связь создал, теперь можно рвать. Делаю разрыв. Импульс воли срывается и бьет по этой натянутой нити. Манекен дергается, его голова запрокидывается от толчка. Вот это класс. Давно хотел обкатать эту идею, но что-то после пары прежних попыток было не досуг. Теперь вспоминаю. Идея работает. Но теперь об ее минусах. Во-первых, я-то хотел другое, поразить не всю связь целиком, а один ее сегмент, скажем, ударить ему в правый глаз, а не широко по корпусу. Фокусирую волю острее, сжимаю мысленный луч, хрясь, удар снова прилетает шире, чем надо, манекен качается всем корпусом, импульс рассеялся, точности ноль. В висках давит. Плата за тренировку и использование дара берется всегда исправно. Но вот в бою, кстати, так, например, делать бессмысленно. Некогда строить мосты к противнику. Для тренировки контроля над формой и плотностью воли сойдет. А вот взять ту же подмену договора с манекеном заведомо не выйдет. Это классная штука на моем текущем уровне развития, пока, увы, манекен со мной договор не подписывал. Я с ним как бы тоже. По крайней мере, такой договор, который связывает двух живых персонажей. Значит, пока только таран, разрыв связей. Надо только продолжать работу над точностью. 10 чистых подтягиваний на турнике в дверном проеме. Мышцы спины и рук приятно горят. Упор лежа, отжимаюсь 3 раза по 20 раз. Дыхание почти ровное, хоть и пот стекает по виску. По крайней мере, физическая форма этого тела куда лучше, чем было в начале. Разминаю кисть. Сегодняшний утренний ритуал завершен. Кофе допит. Самое время брать деньги за решение чужих проблем. «Сделаем все по красоте», — говорю Лене, которая в течение моей тренировки стояла здесь. «Дом Зеро — это репутация. Найдем их исследователя. Это только нам плюсик к нашему весу. Подготовь группу. Я, ты, Гром. Ирина тоже поможет». Ее слух может уловить то, что не видят глаза. Может, она еще и подскажет, где там дешевые столовые рядом с аномалией. Лена кивает.
«Уже делаю».
И выходит, доставая планшет. Приятно работать с профессионалами.
Открываю сейф, введя код. ГШ-18, моя тема. Проверяю магазин, беру 2 запасных. Кладу пистолет в кобуру у пояса. Надеюсь, не пригодится. Патроны тоже стоят денег. Захожу в столовую на быстрый перекус. Вера, наш повар, ставит передо мной сэндвич с ветчиной и сыром.
«На, подкрепись. Не смей шляться голодным».
«Спасибо, Вера». Откусываю. Хлеб свежий, ветчина качественная. Петров тут как-то, было дело, пытался сэкономить на колбасе, но Вера настояла на своем. Еще один повод держать его подальше от вопросов снабжения. Быстро доедаю, запиваю водой из кулера. Теперь можно и в бой. Час спустя на бронированном внедорожнике едем к нужной промзоне. Останавливаемся за квартал от цели и идем пешком. Без происшествий доходим до центра комплекса. Проходим через разрушенные ворота. На ржавой табличке еще можно разобрать «Завод Энергия, цех номер 4», включая чтение связей. Блеклые, слабые следы былой активности тех, кто здесь когда-то работал, мой дар, который я не перестаю прокачивать, их воспринимает как серые, обрывочные нити. Ирина вдруг останавливается, прижимая руки к вискам.
«Здесь слишком громко, как будто кто-то кричит беззвучно. Много голосов, слабых. Они повторяют «не смотри», «не иди». Оно смотрит назад, дверь не закрыта».
«Источник?» — спрашиваю я. Ирина указывает дрожащим пальцем куда-то вперед.
«Там».
Делаю знак грому. Двигаемся осторожно. Шаг за шагом, ствол наготове, полагаясь на зрение, слух и дар Ирины. Продвигаемся глубже по комплексу, мимо обвалившихся конструкций и гор мусора. Гром впереди жестами указывает на возможные укрытия и пути отхода. Может, у меня уже паранойя на ранней стадии от нашей непростой работы, но что-то как-то тихо тут даже для заброшки. Воздух неподвижен, пыль не колышется. Подходим к месту, где должен быть главный сборочный цех. Согласно карте Петрова, здесь должно стоять массивное здание из красного кирпича. Но его нет. На его месте висит дыра. Прямо в воздухе. Края этой дыры трясутся, дергаются, а сквозь нее видно какое-то другое место. Лиловое небо, кристаллы из земли торчат. Перед самой дырой воздух дрожит, как над асфальтом в жару, хотя жары никакой нет. Портал, не иначе. Точнее, в здешнем варианте скорее пространственный разлом. Из прошлой жизни помню похожие. Но там у нас были порталы, как порталы, все четко, даже края ровные, как по линейке. Контролируемые, короче. А это... Края рваные, клочьями, дрожат, как пленка на ветру. Типа так, ломом стену прорубили. Грубо, криво. Отступаю на шаг. «Петрову, — говорю Лене, — скажешь, нашли дыру в реальности, следы кустарного вмешательства. И в смету для дома Зеро отдельной строчкой. Ликвидация последствий неквалифицированного магического ремонта. За такие косяки клиент должен платить двойной тариф».
«Что? Что это?»
— тихо спрашивает Лена.
«Не знаю. Но, может, сюда и ушел их исследователь. Записку бы хоть оставил, куда пошел. Ирина, попробуй послушать это место».
Ирина закрывает глаза, ее лицо напрягается.
«Эхо! Кто-то там точно есть. Он паникует, и ему больно. Стоп! Еще что-то другое. Холодное, голодное. Знает, что мы сейчас здесь».
Внезапно разлом вздрагивает, и из его пульсирующей поверхности вырывается длинная, бледная, почти прозрачная рука с слишком большим количеством суставов. Она с хрустом впивается когтями в бетон в метре от нас, будто пытаясь вытащить наружу остальное тело. У этой руки столько суставов, что, наверное, даже собственный локоть для нее самой же загадка. Где заканчивается предплечье и начинается что-то следующее, хрен поймешь. Ладно, потом разберемся. Сейчас работаем.
«Черт! Назад!» —
отталкиваю Ирину за себя. В тот же миг из разлома выпадает, словно выплевывается молодой человек в разорванной одежде. На ней герб дома Зеро. «Ну надо же, свезло так свезло!» Он падает на бетон, не двигаясь.
а та бледная рука тут же тянется к нему. По нитям этого парня вижу, все плохо. Они все тугие, как струны, и вытянуты в сторону разлома так, будто их вот-вот порвёт. Действую без раздумий. Сгущая волю, бросаю разрыв прямо в эту руку и в это короткое пространство между парнем и дырой. «Гром!» Силовик делает резкий выпад вперед, хватает пацана за куртку. Силой тянет на себя, упираясь ногами. Жесткое давление в голове. Что-то из той дыры давит на меня через мой же щит, совсем охреневшие. Рядом Ирина.
«Оно голодное. Оно не хочет отпускать».
Из разлома вырывается луч неяркого света, вонзается в мой щит. Мир перед глазами начинает плыть, земля уходит из-под ног. Вижу, как Лена целится из пистолета, но не стреляет, не особо понимая, куда вообще стрелять. Нужно будет поручить Петрову изучить эту хрень поподробнее. 100% в наших типовых контрактах не хватает пункта о компенсации за моральный ущерб от контакта с неизвестным. Это же перспективная рыночная ниша в нашем деле. Ладно, сами напросились. Чтение связей на максимум. И что мы видим? Арсений, если это он. Его нити бледно-серые, тонкие, потрёпанные, тянутся от него куда-то в сторону города. Уже неплохо. Значит, он свой, здешний. Но три нити, толстые, темные, уходят прямиком в ту дыру. Их источник явно по ту сторону. Что-то вроде канатов, за которые его тянут. Усиливаю разрыв. Концентрируюсь на точке, где эти три чужие нити впиваются в сознание Арсения. Импульсом воли бью в этот узел саму связь, что его связывает с кем-то по ту сторону. Разлом вздрагивает. Рука из дыры, уже схватившая Арсения, на мгновение разжимается. Этой доли секунды хватает Грому. Он с рыком вырывает парня и отбрасывает его за свою спину к Лене. Парень падает, кашляя и хватая ртом воздух. Гром ворчит, тяжело дыша.
«Вечно эти ученые лезут куда не надо. Вот бы они так в очередях в банк лезли, мы бы быстрее кредиты оформляли».
Ирина смотрит на парня.
«Он без сознания».
«Не то хорошо. Меньше вопросов задавать будет». Свет в разломе вспыхивает ярче, а у меня опять 25 кровища под носом. Отступая, все еще поддерживая щит. «Отходим! Немедленно! Все!» Разлом пульсирует, сжимается и расширяется, и неприятно скрежещет, типа как стеклом по металлу. Рука неведомой зверюшки исчезает в дыре, как не было. Постепенно дыра становится меньше, стягивается. Похоже, шоу заканчивается. В итоге разлом сжимается до размера теннисного мяча и исчезает с тихим щелчком. Воздух на его месте еще несколько секунд дрожит, как над горячим асфальтом. Лена осторожно приближается к месту, где была дыра, и проводит рукой в воздухе.
«Ничего».
Оборачиваюсь к спасенному. Лицо бледное, невменяемое. Он сжимает в руках странный, мерцающий изнутри фиолетовым светом камень. Похоже, сувенир привез. Хорошо, хоть не ценой своей жизни. Гром быстро осматривает спасенного.
«Дышит. Пульс частый, но стабильный. Внешних повреждений нет, кроме ссадин. Но глаза не фокусируются. Шок. И не только физический».
«Хватит диагнозов», — обрываю я. «Пошли отсюда. Гром, неси его». И тут же на крыше соседнего полуразрушенного цеха замечаю движение. И короткий яркий блик, точно от солнца на стекле объектива. Как если бы кто-то только что снимал нас. И этот кто-то теперь быстро отползает от края крыши, скрываясь из виду. Похоже, сегодня мы устраиваем представление для широкой публики. «Гром, следи за ним», — кидая через плечо, указывая на спасенного. «Лена, за мной. Надо поймать оператора, пока он не начал монтировать клип». Бежим к пожарной лестнице на стене цеха, начинаем подниматься. Отличная кардиотренировка. Лестница скрипит, шатается, но вот, наконец, выскакиваем на крышу. Никого. Ну, само собой, кто нас там будет ждать? В остальном же... Невежливо это — снимать без разрешения и не ждать автографов. Осматриваемся. Я подхожу к краю. Отсюда действительно годный вид на то место, где висел разлом. Теперь там только дрожащий воздух и пустота. А так — идеальная позиция для наблюдения. Спускаемся вниз. Гром уже поставил парня на ноги. Тот все еще не может говорить, только смотрит в пустоту широко раскрытыми глазами. Похоже, ему понравилось наше шоу.
«Возим его!» — командую. «И, надеюсь, у дома Зеро есть страховка для своих сотрудников. А то, если нет, мы можем предложить ей эту услугу. Комплексный подход — наше все. Спасение клиента, устранение угрозы, страховой полис».
Группа возвращается к машине быстрым шагом. Парень не сопротивляется, кое-как идет, но постоянно виснет мешком. Укладываем его на заднее сиденье. Как вцепился, так и сжимает фиолетовый камень. Сейчас раздавит. Хотя вид по-прежнему максимально отлетевший. Интересно, у дома Зеро в страховке прописано изъятие сувенирной продукции из другого мира без декларации. Хотя какой с него сейчас спрос? Парень, похоже, до сих пор не понял, где выход, а где вход. И в каком из миров он вообще планирует завтракать.
«Не трогай», — предупреждая Лену, которая тянется к артефакту. «Пусть специалисты дома Зеро разбираются. Наша задача — доставить живым и, по возможности, вменяемым».
Гром садится за руль. Его лицо выражает легкое разочарование.
«А я думал, хоть постреляем немного».
Затем смотрит в зеркало заднего вида на парня.
«Интересно, он хоть понял, что мы его спасли?»
«Неважно», — отвечаю я. «Главное, что дом Зеро поймет, когда получит счет».
Звоню Петрову.
«Готовь медблок и усиль охрану периметра. У нас есть свидетель. Могут быть также и нежеланные гости».
«Понял»,
— голос Петрова звучит напряженно.
«Уже делаю».
«Значит, кто-то весьма вероятно снял нас на видео. Пока не ясно, кто и зачем. Возможно, агент двора, который проверяет нашу работу. Возможно, шпион другого дома. А может, просто случайный свидетель. Но теперь кто-то знает, что мы первыми столкнулись с разломом и смогли спасти человека. Эта информация дорогого стоит. Нужно выяснить, кто стоял за камерой. Если это враг, нейтрализовать угрозу. Если потенциальный партнер, предложить сотрудничество. В любом случае, мы получили уникальный опыт. А это значит, пора вносить в прайс-лист новую услугу — работу с пространственными аномалиями. С двойным тарифом за срочность.